Вот вам еще материал к вопросу об открытом забрале. В то время как формула проекта товарища Мартова совершенно не затрагивает даже отношений партии к организациям, я указывал уже чуть ли не за год до съезда, что одни организации должны войти в партию, другие нет. В письме к товарищу ясно выступает уже идея, защищавшаяся мною на съезде. Дело наглядно могло бы быть представлено следующим образом. По степени организованности вообще и конспиративности организации в частности, можно различать такие примерно разряды. Первое. Организации революционеров. Второе. Организации рабочих, возможно, более широкие и разнообразные. Я не ограничиваюсь одним рабочим классом, предполагая, само собой разумеющимся, что известные элементы других классов тоже войдут сюда при известных условиях. Эти два разряда составляют партию. Далее, третье. Организации рабочих, примыкающие к партии. Четвертое. Организации рабочих, не примыкающие к партии, но фактически подчиняющиеся ее контролю и руководству. Пятое. Неорганизованные элементы рабочего класса, которые отчасти тоже подчиняются, по крайней мере, в случаях крупных проявлений классовой борьбы, руководству социал-демократии. Вот как приблизительно представляется дело с моей точки зрения. Наоборот, с точки зрения товарища Мартова, граница партии остается совершенно неопределенной, ибо каждый стачечник может объявить себя членом партии. Какая польза от этой расплывчатости? Широкое распространение названия? Вред ее – внесение дезорганизующей идеи о смешении класса и партии. Для иллюстрации выставленных нами общих положений бросим еще беглый взгляд на дальнейшие прения на съезде по параграфу первому. Товарищ Брукер высказывается, к удовольствию товарища Мартова, за мою формулировку. Но его союз со мной оказывается, в отличие от союза товарища Акимова с Мартовым, основанным на недоразумении. Товарищ Брукер не согласен со всем уставом и всем его духом и защищает мою формулу как основу демократизма, желанного для сторонников рабочего дела. Товарищ Брукер не поднялся еще на ту точку зрения, что в политической борьбе приходится иногда выбирать меньшее из зол. Товарищ Брукер не заметил, что защищать демократизм на таком съезде, как наш, бесполезно. Товарищ Акимов оказался прозорливее. Он совершенно верно поставил вопрос, признавши, что товарищи Мартов и Ленин спорят, какая формулировка лучше достигает их общей цели. «Я и Брукер, — продолжает он, — хотим выбрать ту, которая меньше достигает цели. В этом отношении я выбираю формулировку Мартова». И товарищ Акимов с откровенностью пояснил, что самую цель их, Плеханова, Мартова и мою, создание руководящей организации революционеров, он считает неосуществимой и вредной. Он отстаивает, как и товарищ Мартынов, идею экономистов о ненужности организации революционеров. Товарищ Мартынов, впрочем, хочет отличиться от товарища Акимова, хочет доказать, что заговорщически будто бы не значит конспиративный, что за разницей этих слов скрывается разница понятий. Какая-то разница ни товарищ Мартынов, ни идущий теперь по его стопам товарищ Аксельрот так и не объяснили. Товарищ Мартынов делает вид, будто я, например, в «Что делать?» не высказался решительно, как и в «Задачах», смотри полное собрание сочинений, том 2, страница 433-470, против сужения политической борьбы до заговора. Товарищ Мартынов хочет заставить слушателей забыть, что те, с кем я воевал, не видели надобности в организации революционеров, как не видит ее и сейчас товарищ Акимов. Он полон веры, что жизнь все же ворвется в нашу партийную организацию, независимо от того, загородите вы ей дорогу формулой Мартова или формулой Ленина. На этом хвостистском понимании жизни не стоило бы останавливаться, если бы мы не встретили его также у товарища Мартова. Вторая речь товарища Мартова вообще настолько интересна, что ее стоит разобрать подробно. Первый довод товарища Мартова – контроль партийных организаций над невходящими в организации членами партии осуществим, поскольку комитет, поручая кому-либо известную функцию, имеет возможность следить за ней. Этот тезис замечательно характерен, ибо он выдает, если можно так выразиться, кому нужна и кому будет на деле служить формулировка Мартова. Интеллигентным ли одиночкам или рабочим группам и рабочим массам? Дело в том, что возможны два толкования формулы Мартова. Первое. Членам партии вправе объявлять себя, слова самого товарища Мартова, всякий, кто оказывает ей регулярное личное содействие под руководством одной из ее организаций. Второе. Членам партии всякая ее организация вправе признать всякого, кто оказывает ей регулярное личное содействие под ее руководством. Только первое толкование дает действительно возможность каждому стачечнику назваться членом партии. И только оно поэтому и завоевало сразу сердца Либеров, Акимовых и Мартыновых. Но это толкование является уже очевидной фразой. Ибо тогда сюда подойдет весь рабочий класс и сотрется различие между партией и классом. О контроле и руководстве за каждым стачечником можно говорить только символически. Вот почему товарищ Мартов избился во второй своей речи, сейчас же на второе толкование. Хотя, в скобках сказать, оно прямо отклонено съездом, отвергшим резолюцию Костича. Комитет будет поручать функции и следить за их выполнением. В отвергнутой съездом резолюции Зборовского Костича предлагалась следующая формулировка параграфа 1 устава партии. Всякий, признающий программу партии и оказывающий помощь материальными средствами и личное регулярное содействие партии под руководством одной из партийных организаций, считается последним членом партии. Второй съезд РСДРП. Протоколы. Москва. 1959 год. Страница 281. Такие специальные поручения никогда, конечно, не будут иметь места по отношению к массе рабочих, к тысячам пролетариев, о которых говорят товарищ Аксельрот и товарищ Мартынов. Они будут даваться зачастую вот именно тем профессорам, которых поминал товарищ Аксельрот, тем гимназистам, о которых заботился товарищ Либер и товарищ Попов, той революционной молодежи, на которую ссылался товарищ Аксельрот в своей второй речи. Одним словом, формула товарища Мартова либо останется мертвой буквой, пустой фразой, либо она принесет пользу главным образом и почти исключительно интеллигентам, насквозь пропитанным буржуазным индивидуализмом и не желающим входить в организацию. На словах формула Мартова отстаивает интересы широких слоев пролетариата. На деле эта формула послужит интересам буржуазной интеллигенции, чурающейся пролетарской дисциплины и организации. Никто не решится отрицать, что интеллигенция, как особый слой современных капиталистических обществ, характеризуется в общем и целом именно индивидуализмом и неспособностью к дисциплине и организации. Сравните хотя бы известные статьи Каутского об интеллигенции. В этом, между прочим, состоит невыгодное отличие этого общественного слоя от пролетариата. В этом заключается одно из объяснений интеллигентской дряблости и неустойчивости, как часто дающей себя чувствовать пролетариату. И это свойство интеллигенции стоит в неразрывной связи с обычными условиями ее жизни, условиями ее заработка, приближающимися в очень и очень многом к условиям мелкобуржуазного существования, работы в одиночку или в очень мелких коллективах и так далее. Не случайность, наконец, и то, что именно защитники формулы товарища Мартова должны были выдвинуть примеры профессоров и гимназистов. не поборники широкой пролетарской борьбы выступили в спорах о параграфе первом против поборников радикально-заговорческой организации, как думали товарищи Мартынов и Аксельрод, а сторонники буржуазно-интеллигентского индивидуализма столкнулись со сторонниками пролетарской организации дисциплины. Товарищ Попов говорил, всюду в Петербурге, как в Николаеве или в Одессе, по свидетельству представителей этих городов, есть десятки рабочих, которые распространяют литературу, ведут устную агитацию и которые не могут быть членами организации. Их можно приписать к организации, но считать членами нельзя. Почему они не могут быть членами организации? Это осталось тайной товарища Попова. Я уже цитировал выше место из письма к товарищу, показывающее, что именно включение всех таких рабочих, сотнями, а не десятками, в организации и возможно, и необходимо. Причем и очень-очень многие из этих организаций могут и должны войти в партию. Второй довод товарища Мартова. Для Ленина нет иных организаций в партии, кроме партийных организаций. Совершенно верно. Для меня, напротив, такие организации должны существовать. Жизнь создает и плодит организации скорее, чем мы успеем включить их в иерархию нашей боевой организации профессиональных революционеров. Это в двух отношениях неверно. Первое. Жизнь плодит гораздо меньше дельных организаций революционеров, чем нам нужно, чем требуется рабочим движением. Второе. Партия наша должна быть иерархией не только организации революционеров, но и массы рабочих организаций. Ленин думает, что ЦК утвердит в звании партийных только те организации, которые будут вполне надежны в принципиальном отношении. Но товарищ Брукер хорошо понимает, что жизнь, так, возьмет свое, и что ЦК, чтобы не оставить вне партии множество организаций, должен будет их легализировать, несмотря на их не вполне надежный характер. Поэтому товарищ Брукер и присоединяется к товарищу Ленину. Вот уж поистине хвостистское понимание жизни. Конечно, если бы ЦК обязательно состоял из людей, руководящихся не своим мнением, а тем, что другие скажут, смотри инцидент с ОК, тогда жизнь взяла бы свое, в том смысле, что наиболее отсталые элементы партии взяли бы верх. Как это и случилось теперь, когда составилось из отсталых элементов партийное меньшинство? Но ни одной осмысленной причины нельзя привести, которая бы заставила толковый ЦК вводить в партию ненадежные элементы. Именно этой ссылкой на жизнь, которая плодит ненадежные элементы, товарищ Мартов и показывает воочию оппортунистический характер своего организационного плана. «Я же думаю», — продолжает он, — «что если такая организация, не вполне надежная, согласна принять партийную программу и партийный контроль, то мы можем ввести ее в партию, не делая ее тем самым партийной организацией. Я бы считал большим торжеством нашей партии, если бы, например, какой-нибудь союз независимых определил, что он принимает точку зрения социал-демократии и ее программу и вступает в партию, что не значит, однако, что мы включаем союз в партийную организацию». Вот до какой путаницы доводит формула Мартова «непартийные организации, входящие в партию». Представьте только себе его схему. Партия равна, первое, организации революционеров, плюс, второе, организации рабочих, признанные партийными, плюс, третье, организации рабочих, не признанные партийными, преимущественно из независимых, плюс, четвертое, одиночки, исполняющие разные функции, профессора, гимназисты и так далее, плюс пятое – каждый стачечник. Рядом с этим замечательным планом можно поставить лишь слова товарища Либера. Наша задача не только организовать организацию, Мы можем и должны организовать партию. Да, конечно, мы можем и должны сделать это. Но для этого нужны не лишенные смысла слова об организации и организации, а прямое требование от членов партии, чтобы они работали над организацией на деле. Говорить об организации партии и защищать прикрытие словом партии всякой неорганизованности и всякого разброда, значит говорить пустые слова. Наша формулировка, говорит товарищ Мартов, выражает стремление к тому, чтобы между организацией революционеров и массой был ряд организаций. Именно нет. Этого-то действительно обязательного стремления и не выражает формула Мартова, ибо она не дает стимула организоваться, не содержит требования организоваться, не отделяет организованного от неорганизованного. Она дает одно только звание, и по этому поводу нельзя не вспомнить слова товарища Аксельрода. Никакими декретами нельзя запретить им, кружкам революционной молодежи и прочим, и отдельным лицам называть себя социал-демократами, святая истина, и даже считать себя частью партии. Вот это уже, безусловно, неверно. На съезде Лиги товарищ Мартов выдвинул еще один довод в пользу своей формулировки, над которым стоит посмеяться. «Мы могли бы указать, — говорит он, — что формула Ленина, понятая буквально, выключает из партии агентов ЦК, ибо последние не составляют организации». Довод этот и на съезде Лиги был встречен смехом, как значится в протоколах. Товарищ Мартов полагает, что указанное им затруднение разрешимо только тем, что агенты ЦК входят в организацию ЦК. Но дело не в этом. Дело в том, что своим примером товарищ Мартов наглядно показал свое полное непонимание идеи параграфа первого. Показал чисто буквоедский образчик критики, действительно заслуживающий насмешки. Формально достаточно было бы образовать организацию агентов ЦК, составить постановление о включении ее в партию, и затруднение, причинившее столько головоломной работы мысли товарищу Мартову, сразу исчезло бы. Идея же параграфа первого в моей формулировке состоит в стимуле «организуйтесь», в обеспечении реального контроля и руководства. С точки зрения существа дела смешон самый вопрос о том, войдут ли в партию агенты ЦК. Ибо реальный контроль за ними обеспечен вполне и безусловно уже тем, что они назначены в агенты, уже тем, что их оставляют в должности агентов. Следовательно, о смешении организованного и неорганизованного корень ошибки в формулировке товарища Мартова здесь нет и речи. Негодность формулы товарища Мартова состоит в том, что всякий и каждый может объявить себя членом партии. Всякий оппортунист, всякий праздно болтающий, всякий профессор и всякий гимназист. Эту ахиллесову пяту своей формулировки товарищ Мартов тщетно пытается заговорить посредством таких примеров, когда не может быть и речи о самозачислении себя в члены, об объявлении себя членом. Запрещать называться социал-демократом нельзя и незачем, ибо это слово выражает непосредственно лишь систему убеждений, а не определенные организационные отношения. Запрещать отдельным кружкам и лицам считать себя частью партии можно и должно, когда эти кружки и лица вредят делу партии, развращают или дезорганизуют ее. Смешно было бы говорить о партии как целом, как политической величине, если бы она не могла декретом запретить кружку считать себя частью целого. И к чему бы тогда определять порядок и условия исключения из партии? Товарищ Аксельрод наглядно привел к абсурду основную ошибку товарища Мартова. Он возвел даже эту ошибку в оппортунистическую теорию, когда добавил: в формулировке Ленина параграф 1 является прямым, принципиальным противоречием с самой сущностью, с задачами социал-демократической партии пролетариата. Это значит не больше и не меньше, как предъявление более высоких требований к партии, чем к классу. Есть принципиальное противоречие с самой сущностью задач пролетариата. Неудивительно, что Акимов горой встал за такую теорию. Справедливость требует отметить, что товарищ Аксельрод, теперь желающий превратить эту ошибочную, явно клонящую к оппортунизму формулировку, в зерно новых взглядов. На съезде выразил, наоборот, готовность поторговаться, сказавши: «Но я замечаю, что стучусь в открытую дверь». Я замечаю также это и на новой искре, потому что товарищ Ленин со своими периферийными кружками, считающимися частями партийной организации, идет навстречу моему требованию. И не только с периферийными кружками, но и со всякого рода рабочими союзами. Сравните страницу 242 протокола из речи товарища Страхова и цитированные выше выписки «И что делать?» и «Письма к товарищу». Остаются еще отдельные лица, но и тут можно бы еще поторговаться. Я ответил товарищу Аксельроду, что поторговаться, вообще говоря, не прочь, и должен пояснить теперь, в каком смысле было сказано это. Смотри полное собрание сочинений, том 7, страница 287. Именно насчет отдельных лиц, всех этих профессоров, гимназистов и прочих, всего менее согласился бы я на уступки. Но если возбуждено было сомнение насчет рабочих организаций, то я согласился бы, несмотря на доказанную мною выше полную неосновательность этих сомнений, добавить к моему первому параграфу примечание вроде такого. Рабочие организации, принимающие программу и устав Российской социал-демократической рабочей партии, должны быть в, возможно, большем числе включены в число партийных организаций. Конечно, говоря строго, такому пожеланию место не в уставе, который должен ограничиваться юридическими определениями, а в пояснительных комментариях, в брошюрах. Я уже указал, что в своих брошюрах я задолго до устава приводил такие пояснения. Но такое примечание не содержало бы, по крайней мере, в себе ни тени неверных, способных вести к дезорганизации мыслей, ни тени оппортунистических рассуждений и анархических концепций, несомненно входящих в формулировку товарища Мартова. К числу таких рассуждений, неизбежно всплывающих при попытках обоснования мартовской формулы, принадлежит в особенности фраза товарища Троцкого, что оппортунизм создается более сложными или определяется более глубокими причинами, чем тот или другой пункт устава. Он вызывается относительным уровнем развития буржуазной демократии и пролетариата. Не в том дело, что пункты устава могут создавать оппортунизм, а в том, чтобы сковать при помощи их более или менее острое оружие против оппортунизма. Чем глубже его причины, тем острее должно быть это оружие. Поэтому оправдывать глубокими причинами оппортунизма формулировку, открывающую ему двери, есть хвостизм чистейшей воды. Когда товарищ Троцкий был против товарища Либера, он понимал, что устав есть организованное недоверие целого к части передового отряда к отсталому отряду. А когда товарищ Троцкий оказался на стороне товарища Либера, он уже забыл это и даже стал оправдывать слабость и шаткость нашей организации этого недоверия, недоверия к оппортунизму, сложными причинами, уровнем развития пролетариата и тому подобное. Другой довод товарища Троцкого – интеллигентной молодежи, так или иначе сорганизованы, гораздо легче занести себя в списки партии. Именно. Поэтому страдает интеллигентской расплывчатостью та формулировка, в силу коей даже неорганизованные элементы объявляют себя членами партии, а не моя, устраняющая право заносить себя в списки. Товарищ Троцкий говорит, что если ЦК не признает организации оппортунистов, то только из-за характера лиц. А раз эти лица известны как политические индивидуальности, то они не опасны, их можно удалить общепартийным бойкотом. Это верно лишь по отношению к тем случаям, когда нужно удалить из партии, да и то верно наполовину, ибо организованная партия удаляет вотумом, а не бойкотом. Это совершенно неверно по отношению к гораздо более частым случаям, когда нелепо удалять, когда надо лишь контролировать. Для целей контроля ЦК нарочно может включить в партию на известных условиях не совсем надежную, но работоспособную организацию, с тем, чтобы испытать ее, чтобы попытаться направить ее на путь истины, чтобы своим руководством парализовать ее частичные уклонения и так далее. Такое включение не опасно, если не допускается вообще занесение себя в списки партии. Такое включение часто будет полезно для открытого и ответственного подконтрольного выражения и обсуждения ошибочных взглядов и ошибочной тактики. Но если юридические определения должны соответствовать фактическим отношениям, то формула товарища Ленина должна быть отвергнута, говорит товарищ Троцкий. И говорит опять как оппортунист. Фактические отношения не мертвы, а живут и развиваются. Юридические определения могут соответствовать прогрессивному развитию этих отношений, но могут также, если эти определения плохи, соответствовать регрессу или застою. Этот последний случай и есть случай товарища Мартова. Последнее приведенное мною в кавычках выражение принадлежит товарищу Павловичу, который очень справедливо отнес к анархизму признание членов безответственных и самих себя, зачисляющих в партию. В переводе на простой язык, разъяснял товарищ Павлович мою формулировку товарищу Либеру, она означает: раз ты хочешь быть членом партии, ты должен не только платонически признавать и организационные отношения. Как непрост этот перевод, он оказался, однако, не лишним, как показали события после съезда, не только для разных сомнительных профессоров и гимназистов, но и для самых доподлинных членов партии, для людей верха.